Глава четвертая. 13 июня в 2 часа ночи государь, призвав к себе Балашова и прочтя ему свое письмо к Наполеону, приказал ему отвести это письмо и лично передать французскому императору. Отправляя Балашова, государь вновь повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хотя один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал непременно передать эти слова Наполеону. Государь не написал этих слов в письме, потому что он чувствовал своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, когда делается последняя попытка примирения. Но он непременно приказал Балашову передать их лично Наполеону. Выехав в ночь с 13 на 14 июня, Балашов, сопутствуемый трубачом и двумя казаками, к рассвету приехал в деревню Реконты на французские аванпосты по сю сторону Немана. Он был остановлен французскими кавалерийскими часовыми. Французский гусарский унтер-офицер в малиновом мундире и мохнатой шапке крикнул на подъезжавшего Балашова, приказывая ему остановиться. Балашов не тотчас остановился, а продолжал шагом подвигаться по дороге. Унтер-офицер, нахмурившись и проворчав какое-то ругательство, надвинулся грудью лошади на Балашова, взялся за саблю и грубо крикнул на русского генерала, спрашивая его, глух ли он, что не слышит того, что ему говорят. Балашов назвал себя. Унтер-офицер послал солдата к офицеру. Не обращая на Балашова внимания, унтер-офицер стал говорить с товарищами о своем полковом деле и не глядел на русского генерала. Необычайно странно было Балашову после близости к высшей власти и могуществу, после разговора 3 часа тому назад с государем и вообще привыкшему по своей службе к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное и главное, непочтительное отношение к себе грубой силы. Солнце только начинало подниматься из-за туч, в воздухе было свежо и росисто, по дороге из деревни выгонялись стада, в полях один за одним, как пузырьки в воде, вспырскивали с чувыканьем жаворонки. Балашов оглядывался вокруг себя, ожидая приезда офицера из деревни. Русские казаки и трубач, и французские гусары молча изредка глядели друг на друга. Французский гусарский полковник, видимо, только что с постели, выехал из деревни на красивой, сытой серой лошади, сопутствуемой 2 гусарами. На офицере, на солдатах и на их лошадях был вид довольства и щегольства. Это было то первое время кампании, когда войска еще находились в исправности, почти равной смотровой, мирной деятельности, только с оттенком нарядной воинственности в одежде и с нравственным оттенком того веселья и предприимчивости, который всегда сопутствует началам кампаний. Французский полковник с трудом удерживал зевоту, но был учтив и, видимо, понимал все значение Балашова. Он провел его мимо своих солдат за цепь и сообщил, что желание его быть представленным императору будет, вероятно, тотчас же исполнено, так как императорская квартира, сколько он знает, находится недалеко. Они проехали деревню Реконты, мимо французских гусарских коновизей, часовых и солдат, отдававших честь своему полковнику и с любопытством осматривавших русский мундир, и выехали на другую сторону села. По словам полковника, в 2 километрах был начальник дивизии, который примет Балашова и проводит его по назначению. Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени. Только что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из-под горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящую на солнце сбруей ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями и черными завитыми по плечи волосами в красной мантии и с длинными ногами, выпеченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашову, блестя и развиваясь на ярком июньском солнце своими перьями, каменьями и золотыми галунами. Балашов уже был на расстоянии 2 лошадей от скачущего ему навстречу с торжественно-театральным лицом всадника в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал: «Ле роа де Наполь, король неаполитанский». Действительно, это был Мюрат, называемый теперь неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был неаполитанский король, но его называли так. И он сам был убежден в этом, и потому имел более торжественный и важный вид, чем прежде. Иоахим Мюрат, 1767-1815 годы. Сын трактирщика, был провозглашен неаполитанским королем в 1808 году. В одном из вариантов к этому эпизоду Толстой замечал: «Тот самый Мюрат, который так бойко один взял Венский мост, и который за все свои услуги Наполеону теперь уже давно был королем Неаполитанского королевства». Жена Мюрата — младшая сестра французского императора Каролина, 1782-1839 годы. Он так был уверен в том, что он действительно неаполитанский король, что когда накануне отъезда из Неаполя, во время его прогулки с женою по улицам Неаполя, несколько итальянцев прокричали ему «Вива иль ре!» — «Да здравствует король!», он с грустной улыбкой повернулся к супруге и сказал: «Le malheur, il ne savant, pas que je le quitte demain». Несчастные. Они не знают, что я завтра их покидаю. Но, несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был неаполитанский король, и что он сожалел о горести своих покидаемых им подданных, в последнее время, после того, как ему велено было опять поступить на службу, и особенно после свидания с Наполеоном в Данциге, когда августейший Шурин сказал ему: «Je vous fais roi pour régner à manière, mais pas à la vôtre». «Я вас сделал королем для того, чтобы царствовать не по-своему, а по-моему». Он весело принялся за знакомое ему дело, и как разъевшийся, но не зажиревший, годный на службу конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и, разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный, скакал сам, не зная куда и зачем, по дорогам Польши. Увидав русского генерала, он по-королевски торжественно откинул назад голову с завитыми по плечи волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. Полковник почтительно передал его величеству значение Балашова, фамилию которого он не мог выговорить. «Де Бальмашев», — сказал король, своей решительностью превозмогая трудность, представлявшуюся полковнику. «Шарме де фер». «Очень приятно, вот арконнефанс генераль, познакомиться с вами, генерал», — прибавил он с королевски милостивым жестом. Как только король начал говорить громко и быстро, все королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в свойственный ему тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашова. «Eh bien, général, tout est la guerre, à ce qu'il paraît». «Ну что ж, генерал, дело, кажется, идет к войне», — сказал он, как будто сожалея об обстоятельстве, о котором он не мог судить. «Сир», — отвечал Балашов, — «L'empereur, mon maître, ne désire pas la guerre, et comme votre majesté de vous». «Государь, император русский, не желает ее, как ваше величество изволите видеть», — говорил Балашов во всех падежах, употребляя «votre majesté», «ваше величество». С неизбежной аффектацией учащения титула, обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новость. Лицо Мюрата сияло глупым довольством, в то время как он слушал «Монсье де Балашов». «Но рольюте облиш». Королевское звание имеет свои обязанности. Он чувствовал необходимость переговорить с посланником Александра о государственных делах, как король и союзник. Он слез с лошади и, взяв под руку Балашова и отойдя на несколько шагов от почтительно дожидавшейся свиты, стал ходить с ним взад и вперед, стараясь говорить значительно. Он упомянул о том, что император Наполеон оскорблен требованиями вывода войск из Пруссии, в особенности теперь, когда это требование сделалось всем известно, и когда этим оскорблено достоинство Франции. Балашов сказал, что в требовании этом нет ничего оскорбительного, потому что Мюрат перебил его. «Так вы считаете зачинщиком не императора Александра?» — сказал он неожиданно с добродушно глупой улыбкой. Балашов сказал, почему он действительно полагал, что начинателем войны был Наполеон. «Mon cher général!» «Ах, любезный генерал!» — опять перебил его Мюрат. «Je désire de tout mon cœur!» «Я желаю всей души, чтобы императоры покончили дело между собою, и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее», — сказал он тоном разговора слуг, которые желают остаться добрыми приятелями, несмотря на ссору между господами. И он перешел к расспросам о великом князе, о его здоровье и о воспоминаниях весело и забавно проведенного с ним времени в Неаполе. Потом, как будто вдруг вспомнив о своем королевском достоинстве, Мюрат торжественно выпрямился, стал в ту же позу, в которой он стоял на коронации, и, помахивая правой рукой, сказал: «Je ne vous retiens plus, général. Je souhaite le succès de votre mission». «Я вас не задерживаю более, генерал. Желаю успеха вашему посольству». И, развиваясь красной шитой мантией и перьями, и блестя драгоценностями, он пошел к свите, почтительно ожидавшей его. Балашов поехал дальше, по словам Мюрата, предполагая весьма скоро быть представленным самому Наполеону. Но вместо скорой встречи с Наполеоном часовые пехотного корпуса Даву опять так же задержали его у следующего селения, как и в передовой цепи, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его в деревню к маршалу Даву. Даву Луи Никола, 1770-1823 годы, маршал Франции, участник всех наполеоновских войн, командовал корпусом. «Толстой был несправедлив к Даву», — пишет современный историк. «Вернее, будет сказать, его ввели в заблуждение односторонне враждебные генералу источники. Даву, друг Бурботта, видного якобинца, имевший немалые заслуги в революции, прямой и честный солдат, был одним из самых талантливых полководцев наполеоновской армии».